Из-за скалы вышли несколько воинов. Они остановились, глядя на долину. «Как мы успели», — подумал Андрей. «Минутой позже они бы застигли нас. Но и сейчас стоит им поднять голову». Но воины не смотрели наверх. Они рассыпались цепочкой и пошли через долину к пещере. «Всерьез за нас взялись», — подумал Андрей. Когда воины удалились шагов на 100, Андрей наклонился к Белогурочке и прошептал ей на ухо: «Погоди, могут прийти другие».
«Я знаю», — сказала Белогурочка, — «они уже идут».
Так они и стояли довольно долго, потому что из-за скал показались еще две группы воинов. Они спешили за первыми. «А где их кони?» — спросил Андрей.
«Там на конях не пройдешь», — сказала Белогурочка.
Вдруг Андрей заметил, что в стволе дерева, в метре над его головой, что-то блестит. Как будто в скалу врезан большой стеклянный глаз. Это могло быть натеком смолы, обкатанным кристаллом хрусталя, вросшего в породу. «Подними голову», — прошептал Андрей. «Ты такое видела?»
«Это глаз», — сказала Белогорочка. «Я видела. Это глаз старых людей, мне говорил отец. Они есть в других местах».
«Дай-ка я до него доберусь», — сказал Андрей.
«Нет, нельзя!» — прокричала шепотом Белогурочка. Она была смертельно испугана. «Нет!»
«Почему?»
«Нельзя! Кто это тронет, сразу умрет! Нельзя!»
«Откуда ты знаешь?»
«Это знают все!» — сказала Белогурочка. «Я тебя прошу!»
Андрей подчинился. «Загадкой больше, загадкой меньше. Ты не устала?»
«Но ведь ты меня держишь!»
Белогурочка подняла тонкую руку и приложила ладонь к его щеке. Андрей чуть отвел голову в сторону. Обида вдруг вернулась.
«Я тебя не обманывала», — прошептала Белогурочка. «Я никогда никого не обманываю. Я хотела, чтобы ты был мой мужчина».
«Не надо», — прошептал Андрей.
«А ты мне не веришь», — сказала Белогурочка.
«Чего мы ждем? Они же дойдут до пещеры и вернутся».
«Мне нравится так стоять».
Сказав это, Белогурочка скользнула вниз, держась за висящий корень дерева, как обезьяна. Через 2 секунды она уже стояла внизу. Андрей спускался куда дольше. Белогурочка вела его молча, чтобы уйти подальше от тропы, по которой двигались воины Октина Хаша. Они прошли в сторону. Здесь было труднее, между скал высилась каменная мешанина. Андрей разбил ступни в кровь. Белогурочка скакала по камням легко, чуть касаясь их. Они оказались на плато, заросшем кактусами. Некоторые из них цвели пышными оранжевыми соцветиями, и оранжевые пятнистые бабочки лениво парили между ними. Солнце начало поджаривать. Белогурочка замедлила шаг, потом остановилась и присела на корточки. Когда Андрей, ковыляя по камням, добрался до нее, он увидел, что цель рядом. Перед ними была обширная котловина, посреди которой лежало длинное голубое озеро. По ту сторону озера горы круто поднимались вверх. Справа горы расступались, открывая проход в котловину, через который вдоль ручья, вытекавшего из озера, вела широкая дорога. По дороге тянулись повозки. Казалось, все становище Октина Хаша переехало сюда. Сотни повозок толпились на ближнем берегу, дальше на склоне пасся табун лошадей, рабы устанавливали кибитки, в тростниках у самого берега бродил стегозавр.
«Святилище ведьм», — сказала Белогурочка.
«Где оно?» — спросил Андрей.
«Гляди за озеро».
Дальний берег озера был пуст. Лишь посреди широкой поляны стояли 3 кибитки. Они были схожи с кибитками Октина Хаша, но превосходили их высотой и были темнее. Пологи кибиток были закрыты. «А где ведьмы?» — спросил Андрей.
«Они спят».
Андрей вглядывался в суету у озера. Если даже Жан и был там, узнать его на таком расстоянии немыслимо. Брата Белогурочки они увидели потому, что сначала узнали Октина Хаша. Тот был верхом в красной короне. Он горцевал у загона, сделанного из высоких кольев. В загоне держали коз. Но не только коз. Там на земле сидел человек. Оксенхаш хлестнул по ограде нагайкой. Человек поднялся.
«Мой брат», — сказала Белогорочка. «Как хорошо, что он живой».
«А Жанну ты нигде не видишь».
«Наверное, он в кибитке», — сказала Белогорочка. «Или его уже отвели к ведьмам».
Белогорочка задумалась, глядя вниз. Оксенхаш отъехал от загона. Ее брат снова сел на землю. Козы жались в другой стороне.
«Я пойду туда», — сказала Белогорочка.
«Тебе же узнают и схватят».
«Я не глупая», — сказала Белогорочка. «Там много рабынь. Никто не смотрит. Рабыни общие. Рабыни из моей стаи тоже. Они видят меня и молчат. А я все узнаю и тебе расскажу. А ты жди».
Белогорочка протянула ему заткнутую пробкой тыкву. В ней булькала вода.
«Ты жди под деревом, а то будет очень жарко. У тебя и так все лицо обгорело».
И Белогорочка отбежала в сторону, где склон не был столь крутым. Там росли кусты, которые скроют ее, когда она будет спускаться. Андрей понимал, что Белогорочка права. Ему идти с ней нелепо, сразу узнают. Но ждать... самое бессмысленное занятие на свете, тем более ждать на жаре. Андрей улегся на краю обрыва, обшаривая взглядом склон, который, постепенно становясь все более пологим, тянулся к кибиткам. По склону были разбросаны деревья и кусты. Андрей пролежал несколько минут, тщетно отыскивая девушку. Наконец, уже отчаявшись, увидел, как что-то темное шевельнулось в кустах на середине склона. На четвереньках Белогорочка перебежала через прогалину до следующих кустов и снова затаилась. От крайней кибитки ее отделяло сотня шагов. Около кибитки, сбившись в кружок, сидели женщины. Высоко взмахивая руками, они толкли толстыми длинными пестами зерно в каменной ступе. Поодаль стоял воин. Андрей понял, что Белогорочка ждет, пока воин уйдет. Воин побрел прочь. Белогорочка спокойно вышла из-за дерева. На ее плече была вязанка хвороста. Когда Белогорочка проходила мимо кибитки, одна из женщин заметила ее, подняла голову, что-то спросила, затем спокойно вернулась к своему делу. Белогорочка положила вязанку в огромную кучу хвороста между кибиток и смешалась с толпой. Еще минуту Андрей угадывал ее силуэт, потом потерял. Андрей огляделся в поисках ориентира. Отыскал метрах в 100 корявое дерево с обломанной верхушкой. Андрей решил пройти по краю котловины на ту ее сторону, где обрыв подходил ближе к озеру, чтобы получше разглядеть кибитки ведьм. Шел он осторожно, стараясь не маячить на открытых местах. Воины, что обшаривали заросли у пещеры, могли вернуться в любой момент. К тому же следовало опасаться зверей. В детстве Андрей читал роман, герои которого попадают в обширную полость у Северного полюса и, опускаясь в нее, проходят последовательно все эпохи в истории Земли. Роман написал знаменитый геолог, который хотел рассказать подросткам о палеонтологии. Правда, здесь все было иначе, чем в фантастической книге. Словно кто-то открыл ворота музея и выпустил на волю существ, разделенных миллионами лет. Стегозавр служил верховым животным для степного вождя. Птеродактили реяли над мастодонтами, пятикантропы охотились на ящеров. Законы эволюции были нарушены. Те, кому положено было вымереть много миллионов лет назад, этого не сделали и продолжали размножаться. Пожалуй, это была главная загадка планеты. От нее тянулись ниточки к остальным тайнам. Задумавшись, Андрей чуть не налетел на носорога, который мирно дремал, склонив к земле тяжелую морду, украшенную четырьмя устрашающего размера рогами. Андрей осторожно отступил за камень, рассчитывая на то, что носороги плохо видят. Отступая, он напоролся на острый сучок. Доскакав на одной ноге до тенистого местечка под скалой, он, чертыхаясь, сел и понял, что путешествие придется прервать. Вернувшись на прежнее место, Андрей отщепил от сухого, но толстого сука планку, обрезал ее так, чтобы получились подошвы, потом примотал их лианами к ногам. Он был так поглощен этой работой, что не замечал, как бежит время. Солнце поднялось высоко. Откуда-то прилетели слепни и назойливо кружились, норовя вцепиться в обожженные солнцем красные плечи Андрея. Сейчас бы сбежать к озеру и нырнуть в него. Андрей приторочил подошвы к ступням, попробовал пройтись. Подошвы держались, но лианы врезались в икры ног.